Министры говорили Ланчинскому: «Напрасно у вас обращают внимание на сопротивление поляков. От них был бы только шум, а на деле не воспротивились бы. И прежде пошумели за проход от Бендер, да и перестали». Надобно было только коронному гетману и знатнейшим панам раздать деньги. Теперь будут две невыгоды. Турки станут доверять противным полякам, а те поднимут головы и станут думать, будто и вправду их сопротивление так сильно и важно, что они одни помешали проходу русских войск. И то, и другое, и теперь, и впредь, интересам России и Австрии будет вредно. На помощь Ланчинскому с представлениями о невозможности провести вспомогательный корпус через Польшу отправлен был в Вену известный нам барон Бракель. Но австрийские министры были глухи ко всем представлениям, твердили одно, что цесарь не может отстать от требования вспомогательного войска, ибо это единственный способ принудить неприятеля к миру. В июле Ланчинский известил о кровопролитном и для австрийцев злосчастном бою с турками при Гроцке. Австрийцы потеряли до 6000 убитыми и ранеными. Потом пришло известие, что фельдмаршал Валлис отмстил туркам также сильным поражением и получил возможность помочь Белграду, осажденному турками. Вслед за тем граф Синцендорф объявил Ланчинскому, что вследствие предложения визиря фельдмаршалу Валлису дано полномочие для заключения мира. И когда Ланчинский заметил, что мир должен быть общий, то Синцендорф отвечал, что в этом не может быть никакого сомнения. При том же Россия имеет при маркизе Вильнёве своего эмиссара. 28 августа получено было в Вене известие о взятии Хатина Менихом. По этому случаю один из министров проговорился, что это известие желательно было бы получить двумя неделями раньше. Синцендорф выразился в том же смысле, избегая дальнейших объяснений. Наконец, 1 сентября Ланчинский отправил к своему двору депешу. «С неописанным прискорбием принужден я донести, коим образом мирная негациация, которая в турецком лагере отправлялась через генерала Нейберга и толь долгое время содержана была в крайнем секрете, наконец вскрылась зело гнило, неслыханно и такова, что добрая союзничая верность и здешнего двора честь повреждена, и репутация оружия ногами попрана». Граф Синцендорф с немалым печальным предисловием объявил мне: «Принужден я о тяжких погрешениях здешних генералов говорить и об ужасных последствиях злосчастного при Гроцке бою. Прибавить имею, что на фельдмаршала Валлиса была великая надежда, как на искусного генерала, а на деле оказал себя во всем так плохо, что и говорить о том мерзко». После той акции, в которой против всякого резона в тесных местах употребил кавалерию, все делал поперек. Потом начал переписку с визирем и вздумал, что для избежания дальнейших потерь надобно пожертвовать Белградом. Написал об этом сюда и, не дожидаясь ответа, созвал совет для избрания генерала в посылку к визирю для мирных переговоров. Генерал Нейберг из неразумной ревности сам вызвался и принял на себя дело, которого не разумеет, а мы и эмиссара посылать не думали. «Как же», — заметил Ланчинский, — «вы сами мне сказали, что посылка генерала Нейберга здесь одобрена». «Помню», — отвечал Синцендорф, — «но иногда говорится для покрытия. К тому же нельзя было тогда надеяться, чтобы от этой посылки были такие злые и в свете неслыханные последствия. Визирь от Нейберга писем пропускать не хотел. Наконец, без ведома и против инструкции, Нейберг заключил срамные прелиминарии, а Белград очень долго еще мог стоять. Ланчинский спросил, что же определено об Азове. Синцендорф отвечал уклончиво: «В конференциях, кроме французского посла Вильнёва, присутствовал и ваш эмиссар Каниони. На вопрос Ланчинского, будут ли прелиминарии ратификованы, отвечал: Теперь все в турецких руках, и назад идти нельзя, потому что, не ожидая ратификации, начали уже укрепление Белграда взрывать. Нейберг согласился, чтоб Белград очистить и срыть. Сам цесарь, зело прискорбную миною, объявил Ланчинскому, что известия из Белграда толь тяжко его проникли и опечалили, что прискорбие своего совершенно изобразить не может, что срамные прелиминарии без ведома и указу его заключены, которые по необходимой нужде ратификовал, понеже вспять идти нельзя было, когда немало не описався, начали приводить их в исполнение. И был бы от того вящий вред как общему, так и всего христианства делу. А если б возможно, то б, конечно, не ратификовал. Ныне уже того переменить нельзя. А вось лип всемогущему Богу угодно будет впредь способ подать сего ко исправлению. Но как сие дело учинено без его ведома и инструкции, так и немедленно онное остро разыскать велел и докажет как вначале пред русскую государыню, так и перед всем светом, что в всем срамном поступке не имеет никакого участия. Надеется он на правосудное сердце русской государыни, что из-за этого злосчастного случая дружбы своей к нему не переменит, но более сожалеть будет. Ланчинский спросил, упоминается ли в злосчастных прелиминариях об интересе ее императорского величества. «Упоминается», — отвечал цесарь, — «только не в такой мере, как надлежало и как я желал». Ланчинский доносил. От ближних придворных слышу, что цесарь никогда так прискорбен не был. Потеря Неаполя, Сицилии, знатной части Миланской области, отдача Аршовы ему не так были чувствительны, как нынешний случай, и как ни старается, не может по ночам спать. Хотя себя и принуждает к веселым разговорам, но прямой отрады получить не может, всякий может видеть, что в лице изменился. Цесарева принимает сильное участие в этой печали и несколько дней уже нездорова. В газетах было объявлено, что заключение генералом Нейбергом прелиминарии сделано без ведома и прямо вопреки указу цесаря. Это успокоило народ, начавший сильно роптать, но когда разнеслось, что для окончательного заключения мира первым полномочным назначен тот же Нейберг, то ропот возобновился. Появились подметные письма, почему удвоены были в Вене караулы по ночам и приняты меры, чтобы войска могли немедленно задавить мятеж, но все обошлось спокойно. Во Франции, говоря о прелиминариях австрийского сепаратного мира, обнаруживали пред Кантемиром крайнее изумление, непонимание дела, но Кантемир писал к своему двору. Нетрудно рассудить, что это приключение так согласно с их намерением, что если бы сами об нем старались, то лучшего успеха получить не могли. Разделение двух союзнических дворов было всегда их главной целью. Кажется, главное намерение кардинала состоит в том, чтобы всю Европу держать в постоянном смущении и тем удобнее усиливать свою власть при всех дворах и в мутной воде рыбу ловить. О намерении его разделить Россию с Австрией вновь мне сообщено в крайнем секрете тосканским посланником, которому кардинал сам внушал, что все несчастья цесарского двора происходят от союза с Россией. Но, как бы то ни было, русское правительство не хотело одно продолжать войну, несмотря на то, что турки представили еще новые условия, именно, что Азовский округ остался пустым. Вильнёв заключил мир условно с представлением русской государыни права отвергнуть его. Для окончания дела отправлен был в Турцию известный уже здесь Вишняков. Когда он убеждал Вильнёва изменить некоторые условия договора в пользу России, обещая за это высокое удовольствие и достойные знаки благодарности со стороны императрицы, то французский посол отвечал уверениями в своем доброжелательстве к России и в своих крайних стараниях соблюсти ее интересы. Но по обстоятельствам он не мог достигнуть всего, чего бы желал. «Главные причины неудачи, — говорил Вильнёв, — заключались в дурном положении дел и поступках ваших союзников. Главные лица при Венском дворе заботятся не о государственных, а о своих собственных интересах. Оттого там господствует совершенный раздор между всеми, чему я сам был свидетелем. Все генералы в армии один другого злословили передо мною. Поступки Венского двора становятся день ото дня непонятнее. Так, безо всяких причин, стал он давать туркам великие выгоды. Мир был заключен на следующих условиях. Азов остался за Россию, но укрепление его должно было срыть. Окрестности его должны были остаться пустыми и служили разделением между обеими империями. Но Россия получала право построить крепость на Донском острове Черкасске, а Порто построить себе крепость на Кубани. Таганрог не мог быть возобновлен, и Россия не могла иметь кораблей на Черном море, могла торговать на нем только посредством турецких судов. Большая и Малая Кабарды остались свободны и должны были отделять обе империи друг от друга. Вишняков добивался, чтобы в договоре вместо Московской империи было поставлено «российское». Переводчик Порты и согласился было, но Рейс Эфенди объявил, что хотя можно и надобно сделать эту перемену, но если незнающие в Сирале услышат об ней, то подумают, что договор заключен с кем-нибудь другим, а не с русской государыней. Вишняков обратился к переводчику Порты с просьбой, что помог ему исполнить некоторые желания двора своего, например, чтоб султан согласился давать русской государыне императорский титул. Гика клялся Христовым именем, что визирь и Рейс Эфенди охотно исполнили бы желание императрицы, видя такое снисхождение с ее стороны, но что сделаешь здешним невежественным и гордым народом, который никак не может понять, чтоб кто-нибудь мог оказать ему добро не по нужде. Заключает поэтому, что и Россия делает уступки по нужде. Императорского титула русской государыни Порта не может дать потому, что дают его государства мелкие — Швеция, Дания, Венеция, Голландия, Гамбург, Папа, а главные государи — цесарь, короли французский, испанский, английский, польский не дают. Если б цесарь или Франция признали титул, то и Порта признала бы его немедленно. Тщетно Вишняков возражал, что султан сам собой великий государь, образца ни от кого не требует, ни от какой державы не зависит, честь его требует показать другим образец собою. Цесарь дает русской государыне автократорский титул, который почти равен императорскому и приличен только русской государыне, ибо никто таких высочайших преимуществ не имеет. Другие государи зависят от чинов и парламентов, от советов и инквизиций, употребляют все свои силы и хитрости, чтобы им противоборствовать, но русская императрица никому отчета в действиях своих не дает. Турки не спорили против этого, но все же предоставили вопрос о титуле будущему времени. Вишняков доносил, что и французский посол никак не в состоянии переломить упорство турок. Вильнёву были благодарны за то, что он сделал. Вишняков вручил ему вексель в 15 тысяч ефимков, а сожительница его, посольше, бриллиантовый перстень. Перстень был принят, но от векселя посол отказался. Когда будет все окончено, и тогда время не уйдет. Вишняков намекнул на Андреевский орден. Посол пропустил этот намек без внимания, но в разговоре с посольшую наедине Вишняков уразумел, что ордена желают. Вишняков отзывался о Вильнёве так. «Человек уже в летах, доброго нрава, ума не первоклассного, но здравого рассуждения». Правдив. А что французский министр был доброхотнее, откровеннее с нами, чем с турками? Этого нет. И требовать невозможно, ибо было бы противно французским интересам. В 1740 году отправился в Константинополь бывалый там человек генерал Александр Румянцев, для выполнения условия об отправлении с обеих сторон торжественных великих посольств. О новых отношениях Румянцева к правительству можно получить понятие из письма его к императрице с дороги из Киева. «Вашего императорского величества высочайший и всемилостивейший указ я здесь со всеподданнейшим и рабским респектом, со всесердечную радостью имел честь принять, усмотря из оного вашего императорского величества высочайшую и неизреченную к себе милость, что бедной жене моей в небытность мою на пропитание 2000 рублей денег пожаловаться изволили. А мне ж, всеподданнейшему и всепоследнейшему рабу, в Москве каменный дом князя Алексея Долгорукого вечное владение пожаловали. И сия высочайшая милость ко мне сотворена с единого своего высокомонаршеского и материнского милосердия, кроме всяких моих рабских бедных служб. Подвергая себя и всю мою бедную фамилию пред высочайшей вашего императорского величества Маестет, всенижайшее мое рабское благодарение приношу с таковым моим всеподданнейшим обещанием, что сию высочайшую милость ничем иным заслужить не могу, кроме излития остатней капли крови моей». Кончилась турецкая война, стоившая России 100 000 человек и огромных денежных сумм. Что же делалось во время ее внутри России и на окраинах, которые не переставали сильно озабочивать правительство?